Обычно у нас такая штучка есть, на которую можно ложить. Сегодня нет. Это забастовка против проповеди. Давайте помолимся. Господи, я Тебя очень сильно сейчас прошу, чтобы Слово Твое, которое мы будем читать и над ним будем размышлять, даже если для многих из нас это будет что-то очень знакомое и отрывок, который многие из нас помнят. Господи, мы Тебя сейчас просим, чтобы Ты глубоко в наше сердце поместил откровение, глубокое понимание Слова Твоего, чтобы это не было просто частью нашего ума или таких умных размышлений, но чтобы это было в сердце нашем, чтобы это родило в нашем сердце веру, на основании которой бы мы могли жить и надеяться на Тебя. Пожалуйста, сделай это. Кроме Тебя никто это не может сделать. Поэтому мы сейчас все к Тебе обращаемся, просим, пожалуйста, Ты сделай это в наших сердцах. Аминь. Кто помнит три момента, которые в прошлой проповеди Саша Скрипак проповедовал и говорил о том, говорил о молитве в жизни верующего человека и говорил, что для того, чтобы человек молился или, скажем, ценил молитву или дорожил молитвой в своей жизни, ему нужно там как бы три таких условия. Кто помнит? Их там не будет. Нужда, смирение, вера. У вас нет шансов. Кто-то там. Да, он говорил о том, что нужно осознавать свою нужду. Нужно как бы честно признавать, что у меня есть какие-то проблемы, мне нужна помощь. Второе, это нужно быть достаточно смиренным, чтобы просить о помощи. Потому что Саша приводил примеры, что иногда мы достаточно, скажем, гордые, чтобы сказать, ну там, может, у меня проблемы, но там мне помощь очень сильно не нужна. Поэтому я Богу очень сильно не молюсь. Могу даже молиться, но, скажем, не очень сильно. И последнее, он сказал, это вера. Правильно? Вера. Вот сегодня мы больше поговорим о вере. И мы будем опять сегодня думать о молитве. Для меня было удивительно, я где-то в начале сентября особенно как-то очень хотел, чтобы мы рассуждали в церкви о молитве, но я никому об этом не говорил. И так я очень обрадовался, когда Петя, по-моему, 3 недели назад проповедовал о молитве. Помните, да? Он говорил о том, что можно очень просто к Богу приходить молиться, можно Бога познавать, и там еще много было интересного. А потом, я даже не знал, но в ту субботу Саша проповедовал о молитве, и я подумал, ну, значит, все, мне нужно о молитве проповедовать. Но вчера я готовил проповедь и целый день готовил ее и не смог приготовить. Я обычно, когда готовлю проповедь, для меня очень важно, чтобы мое сердце горело этой истиной. Потому что иначе я просто не могу, ну, то есть мне очень трудно проповедовать по-другому. Я, может, так никогда и не проповедовал. И целый день я думал, может быть об этом, проповедовать об этом. И вот у меня не было, ну, как бы ответа в сердце. И вчера поздно вечером я уже ложился спать, и мое сердце зажглось. И сегодня утром я проснулся и готовил проповедь, и зажглось именно о молитве. Поэтому я думаю, что Бог хочет разговаривать с нами о молитве, с нашей церковью, со мной лично, с каждым из нас. У меня есть вопрос. Мы говорим, для того, чтобы человек ценил возможность молиться, ему нужно верить. Во что нужно верить? Чтобы в сердце вот было такое трепетное отношение к молитве. Презентация получилась интереснее, чем как бы я смотрю, все смотрят. Ух ты! Да. Верить, что Бог ответит. Супер. А доверять Богу, какой бы ответ ни был. То есть быть готовым принять любой ответ. То есть верить, что любой ответ мне во благо, то есть что-то, что хорошо для меня. Скажем, быть готовым не обижаться, если вдруг ответ будет не самый, скажем, веселенький для нас. Верить, что с Богом нужно и можно, я бы добавил, общаться всегда в любых обстоятельствах. Бог нас принимает. Наверное, то, о чем особенно Петя проповедовал, что можно очень просто обращаться к Богу. Да, нужна вера для того, чтобы молиться в то, что то, о чем я хочу просить, это для Бога приемлемо, это то, что по воле Его. Вера важна в молитве для того, чтобы Бог ответил. Угу. То есть нужно верить в то, что есть какие-то сферы в нашей жизни, в которых мы сами не можем что-то изменить. Петя много перечислял уже вот сегодня, там, мы не можем это, мы не можем это. И у меня несколько вопросов в голове возникло. Но действительно ли мы это не можем? И потом я поразмышлял, сказал, да, не можем. Но, в принципе, часто возникает, как бы, действительно ли я не могу понять Библию без Бога? То есть, как бы, у меня есть голова на плечах, я могу анализировать, я выучился в двух институтах, трех, пяти, потом вроде как могу. Ну, то есть у нас есть такие разные вопросы, и нам нужно действительно верить, что у нас есть то, что мы не можем сделать. Хорошо. Может быть, три момента мы отметим, особенно ярко. Нам нужно верить в то, что Бог отвечает на молитвы. Нам нужно верить в то, что без молитвы не произойдет то, что Бог хочет сделать. Я еще раз это прочитаю. Нам нужно верить, что есть вещи, которые не произойдут. Бог их не сделает без того, чтобы мы о них молились. Может быть, кто-то будет чуть спорить по этому в сердце, но объясню. И последнее. Нам нужно верить в то, что с помощью молитвы мы меняем мир. Специально написал «мы». Ну, конечно, мы подразумеваем, что Бог, но вместе с нами, скажем так. Без этого нам трудно ценить сильно молитву. Хорошо. Давайте о первом подумаем. Отвечает ли Бог на наши молитвы? Это очень важный вопрос. Кому иногда приходили в голову мысли, что молишься, или такая особенная ситуация, и кажется, вот даже один раз помолишься, обязательно Бог должен ответить. Такая ситуация, тут точно Он должен ответить. А мысли такие, что молился, и нет ответа. Кому-то приходило когда-нибудь такое в голову? Как Иисус говорил, мало веры там или что-то такое. Я просто поднял руку, чтобы вам помочь быть искренне. Всем нам в голову приходили такие мысли. Или, может быть, не мысли, но во всяком случае где-то какое-то ощущение. Или иногда мы просто не замечали таких ситуаций. Мы просто молимся, и мы не сильно ждем. Знаете, мы иногда молимся, и мы особо не ожидаем ответа. Ну, мы молимся, надо помолиться об этом. Ну, идешь там, живешь. И потом ты уже даже не задумываешься, ответил тебе Бог или нет. И даже если Он ответил, ты как бы особо не удивляешься, не замечаешь. Не ответил, все равно я верующий, неважно, отвечает Бог или нет. Что-нибудь в этом роде. В общем, это много, много есть таких вещей в наше сердце. Особенно когда опасная ситуация в нашей жизни. Вот здесь особенно мы серьезно анализируем. Там, Господи, благослови, чтобы я сел там на маршрутку, там, ну, не приехала маршрутка, ладно, взял такси, поехал домой, денег много. Это не так важно. А когда вот особенно какая-то серьезная ситуация, вот в этот момент мы особенно говорим, Господи, ну, нам очень нужно, чтобы Бог ответил. Потому что может быть опасность для нашей жизни или что-то такое. Вот этот человек, который в Виннице, о котором Аня писала, может быть, вечером он молился и сказал, Господь, пожалуйста, защити меня, я охраняю этот дом. И вот что в его жизни произошло. И может быть, мы здесь сидели, и когда слушали, кому-то, может быть, все-таки пришла такая в голову мысль. Видишь, как бы вроде бы молишься, Бог должен защищать, смотри, что происходит. Раз такое произошло в Виннице, почему такое со мной может не произойти? И начинаешь чувствовать себя незащищенным. И начинаешь вспоминать разное. Ну, в общем, о том, как Бог нам не отвечает на молитвы, мы многому можем рассказывать. И наши мысли в этом направлении и так далее. Ну и в результате нам молиться уже не сильно хочется. Хочется, но уже не с точки зрения, что вот произойдет перемена по моей молитве. Матфея 7 глава. Давайте мы с вами прочитаем. Матфея 7 глава с 7 стиха по 11. Что сказал Иисус по этому поводу? Просите, и дано будет вам. Это образный язык, не в прямом смысле слова, наверное, имеется в виду, да? Исходя из наших размышлений. Иногда мы это очень быстро прочитываем и говорим, какой хороший отрывок, так классно, вот так вот, вот Бог вот такой замечательный. И потом мы идем в реалии нашей жизни, и мы не молимся, потому что мы не верим точно, что Бог ответит. Иисус говорит, просите, и дано будет вам. Вы, наверное, не понимаете. Повторю еще раз. Ладно, другими словами, ищите, и вы найдете. Ага, значит, не задевает. Нагорная проповедь, люди сидят такие, зевают. Ладно, еще так скажу, стучите и отворят вам. То есть будет ответ. Ну, довольно скучное выражение лиц. Все религиозные верующие люди в то время были. Да и сейчас тут много из нас таких. Поэтому придется объяснить. И Иисус говорит о логике. Ибо, использует слово, потому что. Он говорит, хорошо, я вам сейчас докажу. То есть, вы согласны, я вижу, но я вижу ваше сердце. Ну, Иисус видел сердца людей, мысли их. Поэтому он аргументирует. Хорошо, я вам докажу. Вам трудно верить? Доказываю. Вот почему. Потому что всякий просящий получает. Мы такие, ну и довод. Иисус, подожди, стоп. Что это за довод? Просите, потому что каждый получает. Подожди, я тебе сейчас хочу объяснить мою жизнь. Сколько раз я просил, и я не увидел, что ты ответил мне. А он так аргументирует. Смотрите дальше. Ну, видит, что мы не понимаем. И он говорит, и ищущий находит. Смотрите, всякий ищущий находит. И стучащему отворят. Не понимают. Тогда он использует другое слово. Или. Ну или ладно, с другой стороны. Или есть между вами такой человек, у которого сын его попросит хлеба, а он подаст ему камень. Тут народ встрепенулся и начали выкрики, например. Нет, конечно нет, как такое может быть, я своего сына очень люблю. Хлеб попросил, а ему раз камень подсунул, чтобы там он зубы свои повредил. Есть такое, а ну встаньте, кто так делает, кто так поступает. Ну бывают исключения, но в основном, может и таких никогда в мире не было. Ну ладно, еще один пример, еще одно или. Или рыбы попросит, а этот человек подаст ему змею. Например, слепой ребенок, он просит, папа, я хочу рыбу. И отец такой берет, змею достает и тихонько ему на стол ложит. Есть такой среди вас человек? Давайте, встаньте, пожалуйста. Мы Нагорная проповедь, он на горе, много тысяч людей сидели. Он говорит, пожалуйста, поднимитесь. 5000 мужчин, по-моему, тогда было, или я не прав. Да? Давайте, и никто не встает. Нет таких людей среди вас? Хорошо, тогда слушайте дальше. Итак, делаю вывод. Итак, если вы... будучи злыми. Иисус знает наши сердца, знает всю нашу жизнь. Все количество огромное добра не отменяет то, что мы достаточно злые люди. Кто это не понимает, тому Спаситель не нужен. Потому что вы достаточно хороший человек. Вам, ну, может быть, за 3 ваши греха в детстве там вы там что-нибудь такое сделали, и нужно было бы умереть кому-то. Но, в принципе, столько добра, поэтому... Так вот, Библия не так говорит. Библия говорит, что люди по сути своей, они злые. Есть много зла. Маленькие дети растут в хорошей атмосфере, и они становятся эгоистами почему-то. В 3 года. Почему они эгоисты? Потому что в сердце там есть много зла. Ну вот он говорит. Итак, если вы, будучи злы, умеете давать дары благие детям вашим. Смотрите на себя. Вы невероятно злы во многих ситуациях, и у вас получается... что каждый раз, когда ваши дети просят, вы никогда им змею не подсунете. Такого нет, никто из вас не встал. Слушайте дальше. Вы умеете дары благие детям вашим давать. Так вот, я говорю, что тем более. Это очень важное 2 слова. Иисус говорит, тем более. Намного серьезнее то, что я вам сейчас скажу. Намного это превосходит то, что вы способны делать. При том, что у вас есть зло в сердце, вы можете делать некоторое добро. Так вот, Отец Небесный, намного превыше вот этого. И вот он говорит, тем более Отец ваш, который на небесах, у которого нет зла в сердце, который, написано, не искушается злом, у него мысли даже не приходят что-нибудь плохое сделать. Он свободен от зла, он абсолютное добро. Так вот, он намного тем более даст благо просящим у него. Итак, и он дальше там говорит. Вот что говорит Иисус. Вот что он говорит о молитве. Но мы сидим с вами, и мы полностью согласны с тем, что здесь написано. И мы выходим, идем домой. Мы отрывок это же все знают, да? И потом возникает трудная ситуация, и нам очень трудно верить в то, что Бог ответит на мою молитву. У меня есть такая проблема, Господи, пожалуйста, реши ее. Ну вот, Козловы купили квартиру. Вот замечательно. Ну, у них, конечно, есть возможности в жизни какие-то там, да? Саша промышлял в прошлом, в общем, так сказать. Я шучу. Он верующий с детства. А у меня таких ситуаций нет, поэтому моли, не моли, а как бы деньги с неба, они не падают. Да? Поэтому се ля ви. Об этом просить даже не буду Бога. Но Иисус здесь говорит о другом. Он говорит, просите, и вам будет дано. И вы это плохо понимаете, поэтому Иисус говорит еще так, и вот так, и этак, и использует слово «ибо», и потом говорит «тем более», или говорит «или», или такая ситуация, или такая. Иисус пытается доказать это. Много раз Иисус приводил разные примеры. И он рассказывал просто потрясающие там истории, уже такие примеры приводил, говорил, представьте, есть злой адвокат, который, судья, он там никого не любит, он живет только для себя, он уже... Вот представьте, к нему приходит вдова, ей нужно, чтобы он ее защитил. Он говорит, да не буду я тебя защищать, давай, уходи отсюда. Кто ты вообще такая? У тебя ни денег, ничего. Она уходит, потом возвращается опять. Ну давай, ну помоги мне. Он, да не буду я тебе помогать. И она ходит к нему, ходит, ходит. И ему уже стало выгоднее ей помочь, чтобы она перестала к нему приходить. Он говорит, ладно, все, я тебе помогу. Происходит суд, он, значит, справедливо провел этот суд. И эта вдова получила то, что ей принадлежало. Смотрите, пример вообще... невероятный. И Иисус после этого говорит, он говорит, так вот ваш Отец Небесный, ну, настойчиво молитесь, он вам даст. И кажется, ну ничего себе сравнение Иисус привел. Отца Небесного сравнил с этим адвокатом злым. И как бы он совсем не хотел сказать, что Бог такой, как этот адвокат. Совсем. Но Иисус уже приводит, ну, самую невероятную ситуацию, что даже в этих ситуациях, как бы мы можем чего-то, когда просим, добиваться. И потом он говорит, так Отец ваш Небесный совсем не такой, поэтому просите настойчиво. Никогда не останавливайтесь. Один раз попросили, два раза, это не происходит. Не останавливайтесь. То есть продолжайте. Еще много других примеров он приводил. Много разных. И потом много раз говорил ученикам, эх вы, маловеры. Что же вы не верите? Не верите, что Бог может это сделать? Почему нет? Хорошо. Много эмоций. Готов, как бы я сказать, что в Библии все правильно. Но все-таки очень трудно мне в это верить. Как же тогда объяснить многие случаи, которые как-то трудно очень объяснить этим отрывкам? Как бы Бог хочет нам давать, отвечать, но я же из своей жизни могу привести случаи, когда могу сказать, что Бог, я молился, он мне не ответил. Поэтому нам очень важно понять, каким же образом Бог отвечает на наши молитвы. Вот сейчас мы прикасаемся, ну, то есть мы сейчас будем думать, как Бог действует в мире. Я не знаю, как передать величие вот этого момента. То есть мы сейчас будем рассуждать о том, как Бог поступает. Это очень важно понимать. Понимать Бога. Если этот секрет понять, это, ну, очень сильно изменит жизнь нашу и отношение к таким вот отрывкам. Хорошо, первое. Вот как Бог отвечает. Бог дает то, что по-настоящему является добрым для нас и для нашего мира. Бог дает доброе, что по-настоящему является добром для нас. Ученик, когда Иисус приводит пример, он говорит так. Ну, отцы, давайте так. Кто из вас, когда сын у вас попросит хлеба, даст ему камень? Никто не встал. Хорошо. А если от обратного? Кто из вас, когда сын его попросит скорпиона, в другом отрывке так написано, или змею, вы дадите ему? Ой, такая классная, я хочу с ней поиграться, я очень хочу. Или Господь, или папа, я очень хочу вот в розетку два пальца засунуть. Кто из вас это сделает? Опять никто не встал. Никто не сделает. То есть ваши дети вас просят вот эти вещи, и вы им не даете? Какие вы злые родители. Дети ваши этого жутко хотят, а вы им не даете? Иисус сказал, кто из вас, когда дети доброе у вас попросят, вы ему не дадите? Никто. Все дадут хорошие вещи. Но если дети злое просят, будете вы давать или нет? Не будете. Вот это очень важный принцип, который важно понять. Мы очень часто хотим получить то, что убивает нас. Мы очень часто не понимаем себя, не понимаем, что для нас лучше. Хорошо. Окей. Вот сессию мне нужно сдать. Нужно было сдать в том году. И я тебя молил о том, чтобы сдать сессию. Это плохо, это замечательно. Ты хотел, чтобы я учился в институте, я поступил, ты благословил все экзамены. Я молился и не сдал сессию. Это очевидно добро? Не очевидно. Ребенок, который... Мне этот пример очень нравится, я часто привожу. Ребенок, который хочет засунуть два пальца или вилку в розетку, он стремится к счастью в своей жизни. Честно? То есть... Ему так интересно узнать, что там, что произойдет, что он, если вы его останавливаете, он будет плакать, потому что вы преграждаете ему путь к счастью. Для нас всех очевидно, да, что какой путь он избрал. 380 вольт, 220 тоже есть, есть еще разные вольты, количество их. И ребенок стремится. Совсем не очевидно, что то, что нам кажется добрым для нас, это является добром. Потому что мы очень плохо знаем себя. Мы очень плохо знаем жизнь. Мы очень плохо знаем, что будет в будущем. Мы очень плохо знаем, что на сердце у людей, которые нас окружают. Мы очень плохо знаем, что произойдет через один год в политической структуре нашего государства или сколько этот мир будет еще продолжаться существовать. Мы ничего это не знаем. Мы не знаем. Только Бог знает нас и что для нас по-настоящему добро. Бог когда сказал, что у Него есть намерение для нас нам во благо. То есть его желание дать нам что-то хорошее. Нам очень часто трудно с этим смириться. Очень часто. Для нас так очевидны доводы, что это для нас хорошо. А Бог такой злой, он мне это не дает. Почему у меня до сих пор нет машины? Почему вот это? Почему то? Отрывок, это Марка 10 глава, 35-41 стих. Даже ученики Иисуса Христа, которые с ним жили, они не понимали, что для них лучше. И подходят к нему Иаков и Иоанн, к Иисусу, два сына Зеведеева, и говорят ему: «Учитель, хотим, чтобы ты сделал нам то, о чем мы тебя попросим». Он сказал им: «Что вы хотите, чтобы я сделал вам?» Они же сказали ему: «Дай нам сесть одному по правую твою сторону, а другому по левую, во славе твоей». Они предполагали, что Иисус не умрет на кресте, что он станет царем, который будет управлять, что он возглавит повстанческое движение, войну против римского там нашествие, они освободят, завладеют другими государствами. Такое представление у евреев было. И они ему заранее, никто из учеников не говорил еще об этом, они с ним уже договариваются. Иисус, давай, вот, как бы мы тебя просим, пожалуйста, давай я буду первый и второй министр рядом с тобой. Иисус же сказал им: «Не знаете, чего просите». Господи, ну что ты говоришь? Ну как не знаем? Ну смотри. Зарплата раз, какая получается. А во-вторых, все подчиняются. В-третьих, мы же как бы по-доброму хотим сделать нашей стране лучше. В-четвертых, мама, у нее пенсия маленькая, нужно о ней позаботиться. Отец, у нас есть родственники, все евреи, мы хотим их пристроить. И так далее. Господи, ну давай, пойми. Он говорит: вы не знаете, чего вы просите. И смотрите, что он им говорит. Можете ли вы пить чашу, которую я пью, или крещением, или креститься крещением, которым я... Тут что-то перепутано. Я крещусь. Или, может быть, я не так понял. Они там дальше говорят: да, конечно, можем, нет проблем. Иисус говорит: вы не понимаете. Вы не знаете мой путь. Вы не сможете выдержать этот путь. Вы не сможете выпить ту же участь, чаша, это как мой путь, то, что будет, которое у меня. Вы это не понимаете. Вы просите о том, о чем вы не знаете. Хотя есть уверенность, и вы смотрите, как дальше. Они сказали ему: можем, Господи, да все нормально, да нет никаких проблем. И Иисус же сказал им: чашу, которую я пью, будете пить там в будущем, когда я умру, я изменю вас. И крещением, которым я крещусь, вы будете креститься. А сесть по правую мою сторону или по левую не я даю, но кому уготовано. И услышав 10, остальные ученики начали негодовать на Иакова и Иоанна. Смотрите, Иисус отвечает им на их просьбу. Он им говорит: нет. Говорит: я вас не буду садить по правую сторону или по левую. Иисус отвечает на молитву, но он отвечает: нет. В этом отрывке мы видим вот что, что часто мы не понимаем, о чем мы просим, и просим зло для себя. И Бог из любви к нам Это второй момент можно высветить. Бог из любви к нам не отвечает на такие молитвы. Он не дает нам то, что мы просим. Точнее сказать, Он отвечает на наши молитвы, но не дает того, что мы просим. Он говорит нам, нет, я тебе это не дам, потому что я люблю тебя. Бог не дает того, что убивает наше сердце и нашу жизнь, потому что Он любит нас. Здесь есть еще один, отрывок, это Иакова 4:3-4. И там говорится тоже о мотивах, с которыми мы просим. И часто эти мотивы абсолютно неправильные, и поэтому, если Бог нам даст, это убьет нас. Поэтому Бог не отвечает. И еще один, то есть первое, Бог нам дает только то, что добро. Отвечает, да, я тебе даю. Второе, Он отвечает на молитву, нет, я тебе это не дам, потому что это убьет тебя. И есть еще третий момент, как Бог отвечает. Он говорит, я тебе это дам, но не сейчас. Еще не время. Бог дает нам тогда, когда это будет для нас добром. По-настоящему. Представьте себе, вот к парням хочу обратиться, если бы вам в классе 7 исполнилась ваша мечта быть, обладать силой, как там самый знаменитый каратист или боксер. Мечтали, нет? В 7 классе. Я мечтал. Я был последний в строю. Мне хотелось знать все болевые точки и так далее. Просто представьте, если бы это все было в наших руках. Я знаю ребят, которые были сильнее других и были на учете в детской комнате милиции. Они некоторые сели, скажем, ну не в тюрьму, но вот в колонию и так далее. Просто они обладали силой сломать человеку нос. И они не боялись это сделать. Они обладали силой кого-то унизить там и так далее. Более того, их сердце менялось очень сильно. Когда человеку в 11 лет родители дарят машину, потому что он их попросил, он меняется, этот человек молодой. Мало того, что он может разбиться на этой машине, более того, он становится надменным, гордым, он унижает других, потому что они такие бедные, у них нет того, чего у них, они не такие взрослые. Сердце человека меняется. Это факт. Кто-то сказал, если хочешь проверить человека, дай ему 3 вещи. Дай ему много денег. И ты узнаешь, какой он на самом деле. Дай ему власть. И ты узнаешь, какой он на самом деле. И там еще что-то, я не помню. То есть много вещей в нашей жизни убивают нас. Я сейчас очень бы хотел, чтобы мы... Я понимаю, что для ума сейчас это очень легко понять. Да, это я это знал и до проповеди. Но представьте себе, если 90% наших желаний, того, что нам кажется абсолютно добрым для нас, на самом деле убьет нас. Или наоборот у вас, только 10% в вашей жизни плохие желания, а 90% в принципе вы знаете, о чем просите. Как вы чувствуете себя внутри? Сколько у вас процентов? Больше плохого, о плохом вы мечтаете или о хорошем для себя? Я думаю, что я 99% прошу вещей, которые убьют меня. И я думаю, что тот последний процент, который я хочу получить, то это тот процент, я хочу получить хорошее, но не в свое время. И хорошего у меня остается вообще мизер. Что действительно будет хорошо для меня. И не только для меня, но еще для моей жены, для моих родителей, для моих друзей. То есть Бог не хочет дать одному что-то, чтобы всех остальных поубивать этим. Хорошо. И давайте идем дальше. Представьте себе, что вы запомнили светофор. Сверху зеленый такой цвет, желтый и красный внизу. Я сейчас учусь на эти самые на правила, потом я знаю, как правильно. Это христианский светофор. Вверху зеленый, чтобы все видели. Это значит, да, я отвечаю на ваши молитвы, Бог говорит. Ты просишь? Да, я отвечаю. Зеленый ход, зеленый цвет. Желтый цвет чуть пониже, и Бог говорит, еще не время, нужно подождать. Я отвечаю на твою молитву, не думай, что я не отвечаю. Просто чуть позже тебе это нужно получить. И красный цвет, Бог отвечает нам на молитву и говорит, это тебе я не дам, это тебе повредит. Все время Бог отвечает на наши молитвы. Вопрос только, как Он отвечает. Бог всегда отвечает на наши молитвы. Мы не всегда понимаем, почему так, но Он всегда отвечает на наши молитвы, если мы молимся с верой. Всегда. Проблема в том, что у нас есть 99%. Хорошо, тогда у меня остается вопрос, а во что тогда мне верить? Вот в Библии написано, чтобы мы верили то, о чем просим. И если мы верим, что получим, то получим. Помните этот отрывок, да? Ну, много есть таких отрывков. Ну хорошо, Господи, дай мне машину, дай мне машину, я верю, что ты мне дашь, я верю, что ты мне дашь. Вот она уже спускается с неба, вот уже ниже, ниже. Я верю, я верю, я верю. Да, Господь, я... вот пришла мысль, вдруг это не по воле Твоей. Нет, это неправильная мысль. Бог хочет, чтобы у меня была машина. Я должен все мысли отмести. Бог не должен дать. Вот у меня уже есть машина. Я уже купил гараж. Она уже, вот уже она рядом. Я верю, что Бог мне дает. Бог говорит, не даю я тебе эту машину, она тебе не нужна. Это повредит тебе. Нет, это неправильные мысли, это не от Бога. Вот уже гараж, вот я уже покупаю запасное колесо, у меня есть. Вот, Иисус же об этом говорил. Маловеры, просите и получите, все нормально, будьте уверены. И вот мы идем такие фанатики по жизни и убежденно говорим то, чего нет. Мы уже себе представляем, какого она цвета. И я слышал, иногда верующие люди так учат. А Бог говорит, нет, нет, машину я тебе не дам, это плохо для тебя. Это для тебя плохо. Ну, я с тобой, Господи, не согласен. Вот 50 моих доводов. Но Бог не боится моих доводов. Он меня любит достаточно сильно, чтобы не быть, извините, на побегушках у меня. И Он достаточно сильно меня любит, чтобы приводить меня к разочарованию в Нем. Когда я по глупости своей разочаровываюсь в Боге и говорю, а, Бог не отвечает. Нет, Бог не боится этого. Он мне не пошлет быстро машину, только бы я не разочаровался в Нем. Он меня научит многому. Так вот, во что же мне тогда верить, я не пойму. Во что я должен верить, когда я начинаю молиться? Вот во что. А, когда мы принимали крещение, мы сказали Богу, Господи, я хочу жить так, как Ты. Хочу с чистой совестью жить, по воле Твоей. Много раз, когда мы молимся, мы так и говорим, но пусть будет воля Твоя в этом случае. Даже мы говорим это в молитве или нет, но по сути христианин – это человек, который хочет жить по воле Божьей. И вот когда... вы молитесь, то нам нужно верить. Нам нужно невероятно сильно верить. Вот во что. Бог ответит мне на молитву. И второе, Он ответит по воле Своей. Очень часто мы молиться начинаем, и мы в это не верим. Мы просто думаем, что я сейчас помолюсь, и ничего не изменится, ничего не произойдет. Это ложь. Как только вы помолились одну секунду, начинаются включаться удивительные сверхъестественные процессы на небесах и на земле, и Бог меняет этот мир. Огромнейший механизм приходит в действие, потому что вы молились одну секунду. Бог отвечает на наши молитвы. В это нужно верить. И нужно верить, что Он отвечает так, как угодно Его воле. А воля Его вот в чем. Я обожаю сына моего и дочку мою. И я дам добро ему. Вот в чем воля Божья. Бог хочет дать добро. И когда Козлов выходил свидетельство, я очень рад, что это свидетельство прозвучало. Бог хочет дать добро нам. И квартиру, и машину, и жену, и мужа хорошую, и детей. И что вам нужно еще? Джинсы, что сессию. Бог все это хочет дать, если это хорошо для нас. Если это хорошо для нас, Бог это хочет дать. И Он это готов давать. Поэтому нам нужно молиться с уверенностью, что Бог это даст. Еще один момент. Как же Бог отвечает на наши молитвы? Вот этот момент очень хороший. Мне он очень-очень нравится. Пятый пункт. Бог делает сверхъестественные свои вещи, дела, через очень нечудесные и естественные пути. Это просто один верующий помолился. У него в жизни было раз, два, три, четыре, пять, шесть врагов. Он сказал, Господи, эти шесть преподавателей, по-моему, они не будут принимать у меня экзамен. Сделай что-нибудь. Если кто-то преподает в институте, тоже молитесь, Господи, защити меня. Бог делает потрясающие, сверхъестественные вещи через естественные пути. Вот я сейчас хочу задать вам вопрос. Пожалуйста, приведите несколько примеров удивительных чудес из Библии. Что-что? Воскрес Лазарь. Следующий пример. Сейчас у меня тут не приходит мысль в голову. Море расступилось, правильный ответ. Смотрите, сейчас подожди, объясню этот. Сейчас ты скажешь, не переживай. Море расступилось. Как бы это могло быть сверхъестественно? Моисей, вы знаете историю, да? Вот море, там враги, сейчас всех поубивают. Они в шоке. Моисей к Богу бежит. Господи, что делать? Почему такое? Почему так происходит? Ты повел, ты завел. Что теперь мне делать? Сейчас меня люди убьют, потому что я их лидер. И Бог говорит спокойно, не переживайте, сделайте это, все будет хорошо. Они там что-то сделали или ничего не сделали, он посохом своим показал, пойди покажи посохом, и начнет расступаться. И потом он показал посохом, вдруг раскрываются небеса, приходит ангел, раз так, раздвинул, перевел, не так было все. Никакого ангела не было. Знаете, что началось? Начал ветер дуть. И дул ветер очень сильный. Это такой катаклизм был в истории человечества. Удивительная вещь. Ветер был настолько сильный, что он раздвинул море. Они прошли. Потом ветер закончился. Все закрылось. И перешел этот еврей на другую сторону. Все там радуются. Бог прославился. А он сидит и думает. Ну если бы ангел пришел, я бы поверил. Но это ветер дул. Это ветер дул, что вы не знаете, извержение вулканов, ветры дуют, пересыхают реки, там всякие разные вещи происходят. Почему это обязательно Бог сделал? То есть, смотрите, чудо, которое мы всегда... Ну, понятно, я чуть-чуть натягиваю, чуть-чуть утрирую. Конечно, тут посохом показал, ветер задул, уже это чудо. Но, в принципе, даже огромное такое чудо, как бы можно объяснить, что это не было очень сверхъестественно, не совсем сверхъестественно выглядело. Хорошо, что еще? Ну, это вообще, то есть, что, просто метеориты падали и все. Нет, если бы ангел вышел с мечом, просто всех раз и зарезал. Вот это чудо, ангел такой, это абсолютно сверхъестественно. А тут еврей какой-то в войне бежит, камни падают, ну, ух ты, вот это подфартило, вот повезло. Случайность такая, еще и камни там падают, хорошо, что мы приотстали, вот так вот нам повезло. Что еще? Да, Олег. Как? Манна небесная. Атмосферное явление, выпадение каких-то необычных осадков. В другом месте произошло какой-то там вихрь, торнадо, он поднял как бы хлебные какие-то есть влажность, она как-то слепилась, потом начала осадок. Это происходило в то время, потому что был такой-то эффект, они были в пустыне, ну и так далее. То есть, и 40 лет так было, да, это только доказывает, что это не чудо, это было 40 лет. Это только доказывает, если бы сегодня была манна, завтра была бы там жареная картошка, послезавтра, это бы доказывало другое. А то, что 40 лет, ну, подумаешь, а потом прекратилось. Так, причем, небось, плавно, небось, не резко, ну, я не знаю. Что еще? Куропатки прилетели, тут вообще говорить не о чем. Ну что, они поднялись, летели, они перелетали в другое место, ветер большой их просто занес. Там они ударились и упали просто, и все. Да, что еще? Огненная колесница показалась. Следующий вопрос. Ну, атмосферное явление, оптический обман и так далее. Заговорила ослица, самовнушение. Что еще есть? Нет, просто я часто слышал, ну давай, вот мы сейчас идем, ты верующий человек, помолись, пусть дерево упадет, я поверю, что Бог есть. Поверит? Потому что знаете, как Бог это может сделать? То, что мышь какая-то там рылась, и она перерыла, и Бог, используя мышь, сделает это чудо. И если у человека в сердце нет желания верить, нет решимости принять правду, то он найдет тысячи объяснений, почему это произошло и совсем без Бога. Ну, давайте еще два примера, и все. Так нам весело. Как? Другой пример. Как? Ну, тут вообще говорить не о чем. Что? Ну, 90 лет чудо. Что ж, в смысле, случайность. А, собственно, врачи покаялись перед Богом, когда увидели, что там... Они увидели, что ничего не сказали, пленка плохая. Нужно переделать. Переделали. Ух ты, оказывается, есть такие случаи. Внесем это в практику медицинскую. Есть и такие случаи при таких вот... Не, ну, вы же понимаете, что я сейчас делаю. Да. Ну, стечение обстоятельств. То есть они ходили... Землетрясение было или... Какой? Акустический эффект, да, может быть, физика, все объясняет. Ну, понимаете, почему я про это все говорю? Понятно, что это... То есть, вы понимаете, да, что я сейчас сделал. То есть, как бы, глубоко верующие люди скажут, какая глупость, что он говорит. Но есть... То есть, мы сейчас привели просто очень сверхъестественные вещи. Очень сверхъестественные. Да? Но в истории, описанные в Библии, не такие сверхъестественные. Я вам скажу, что большинство вещей, которые делал Бог, были не такими. Большинство. И даже очень сверхъестественные вещи были как бы в таких очень естественных, ну, не чудесных, что ли, руках или вот в таких каналах. То есть они не выглядели очень, ну, так вот удивительно. Посмотрите даже, как Иисус воскрес. Это чудо. Но посмотрите, как ученики отреагировали. Если я его сам не увижу, если не дотронусь, то есть Иисус выбрал такой путь воскресения, чтобы это было, ну, не настолько, скажем, сверхъестественно, как бы нам хотелось. Нам бы хотелось, чтобы он воскрес прямо на кресте, чтобы перед этим собрался весь Иерусалим, и все несколько раз убедились, что он мертв действительно. И все миллионы этих людей были уверены точно, что он мертв. Вот он точно уже мертв, уже как бы вся кровь вытекла. И вдруг он воскресает, и он просто отделяется от креста, спускается на землю и начинает проповедь: покайтесь. Но Иисус воскрес в гробнице, никто этого не видел. Когда он воскресал, никто этого не видел. И потом он начинает являться не всем людям в Иерусалиме. Ну, сами подумайте, как бы вы это сделали? Вы бы пришли к ученикам, а потом пошли бы в Иерусалим проповедовать. И, кажется, все бы уверовали, но Иисус так не делает. Он является, укрепляет веру учеников и говорит: все, я ухожу. Явился там 500 ученикам своим, самое большее количество. Говорит: идите и рассказывайте, что я воскрес. Ну, как ученики сяду? Ну, вот как я докажу? Пошел бы сейчас сам, явился бы, и все бы уверовали. Бог выбирает такие пути. Это очень важно понять. Даже потрясающие сверхъестественные чудеса, которые в Библии описаны, если вы увидите, были особенные моменты в жизни народа Божьего, когда Бог особенно, как особенная печать была, эти чудеса, когда получали закон Божий на горе Синай, там гора дрожала, и такие особенные чудеса были. Когда они выходили из Египта, Бог освобождал, чтобы народ 400 лет жил в рабстве, и он уже забыл, что это Божий народ. Просто обычные люди жили. И Бог утверждает: нет, вы мой народ. Потом, когда там пророки были, когда Иисус... Это были особенные такие вехи в истории, когда Бог что-то особенно, как бы печать свою ставил. Это от меня, он говорил. Но во все остальное время, посмотрите, когда Павел пишет, когда он пишет послания свои, он не говорит: делайте такие чудеса, делайте такие. Он совсем не об этом говорит. Он говорит: верьте в учение, слово храните, поступайте по заповедям. И он нигде не говорит, что ищите какое-то подтверждение в сверхъестественных чудесах и так далее. Почему? Потому что Бог выбрал действовать на земле через естественные какие-то пути. Это просто невероятно важно понять. Тогда мы, здесь задается вопрос: а почему Бог выбрал? Я хотел отвечать на этот вопрос, но нет времени. Но Бог выбрал так действовать. Просто посмотрите в Библии и заметьте это. Бог по какой-то удивительной причине решил действовать так, что всегда человек, который верит в Него не хочет, может спокойно в Него не верить. В плане, и всегда нам нужна вера для того, чтобы увидеть действие Божье. Поэтому все свидетельства, которые мы рассказываем, они не являются такими научно доказуемыми. Они очень субъективные. Замечаете это или нет? То есть практически любое свидетельство можно объяснить там стечением обстоятельств или еще чем-то таким. Но человек, который пережил это, он говорит: да, что вы мне рассказываете? Я знаю, как я жил, я знаю, что 1000 раз это ни разу так не было, и тут это произошло сразу после молитв. Ты будешь мне рассказывать, что это стечение обстоятельств? Человек сам уверен, он знает себя, знает свое сердце, он знает, как Бог это сделал. И его не смущает, что это было очень таким естественным образом. Остальных это может смущать. Бог почему-то выбрал этот путь. Что это нам говорит о молитве? Бог выбрал отвечать на наши молитвы таким образом. Мне бы хотелось так: я заболел, Господь, вот я заболел, там, простудился, исцели меня, хлоп, и я здоров. Бог говорит: хорошо, я тебе 3 дня, и я выздоровел. Ну, 3 дня, за 3 дня выздоравливают те, кто в тебя даже не верит. Какое это? Ты мне на молитву ты мне ответил, да? Это не ответ. Бог выбрал этот путь так отвечать на нашу молитву. Господи, у меня нет денег, пожалуйста, помоги мне. И вдруг Бог дает мне хорошую работу. Это не чудо. я тебе 10 примеров приведу других неверующих людей, которые находили хорошую работу, заработали в 10 раз больше. Это не чудо. Нам хочется так сказать. Нам хочется, это не Бог ответил. Но если мы поймем, что Бог отвечает такими путями, чтобы что-то удивительное достигать в нашем сердце, о чем у меня сейчас нет времени просто говорить. Это очень важный вопрос. Почему Бог решил так делать? Почему Библия непонятно написана? Не задавались таким вопросом? Почему Иисус не совсем понятно проповедовал? Приходит, рассказывает притчу, и ученики его не поняли. И они говорят: Иисус, а что ты имел в виду? И он им рассказывает. Вы не думали об этом? Ну, пришел бы, проповедовал бы, как сейчас проповедники, очень прямо, с такими, ну, вот как-то вот так вот, как-то очень понятно. А он как-то так вот, Бог избирает эти пути с особенной целью. Так вот, когда мы молимся Богу, ответ такой. Вот то, о чем мы сейчас говорили. Нам очень важно верить, что Бог отвечает на наши молитвы. Иногда это в естественных путях. Иногда он отвечает нет. Иногда он отвечает чуть позже. Иногда он очень прямо отвечает. Но это окутано очень естественной формой. Все это нас смущает, и нам кажется, что Бог не отвечает. Мы ждем таких ответов, как вот если бы отвечает Бог на молитву, я вам сейчас докажу, Господи, сделай сейчас гром. Бам, и гром происходит. В этот понедельник у меня была особенная молитва к Богу. Я был не в Киеве, я был в одном поселке или селе. Я читал Библию, потом я ушел далеко. Я нашел такое поле, там еще не высохшая трава. Я зашел в центр, я стал на колени, я поднял к Богу руки, я начал умолять Бога о том, чтобы Он кое-что сделал для меня. Есть некоторые нужды, о которых я особенно просил Бога. Может быть, так ревностно, так рьяно я никогда еще не просил Бога. Или давно не просил. И потом я встал, я начал идти назад, и я думаю, ну, как бы мне сейчас было хорошо, если бы сейчас что-то Бог вот такое особенное сделал. Какое-то маленькое чудо для меня. Только для меня. Вот я бы сейчас шел и просто, ну, вот что-нибудь, ну, я не знаю что. Ну, что-нибудь такое особенное, чтобы как-то мне подтвердило, что Бог услышал мою молитву. И Бог ничего не сделал. И я шел, и я думал. То есть, когда-то бы я думал, вот, ну почему Бог не сделал, я бы вот так реагировал. Сейчас я понимаю, что Бог, это особенная мудрость Божия, почему Бог так не поступает. Ему это нетрудно сделать. Я шел, и я думал, ну вот очень интересно, Господи, почему ты выбрал вот так вот взаимоотношения строить, когда тебе не видно. Ты ж можешь показаться, это ж не проблема. Но вот я сейчас тебя так умолял, и мне бы сейчас так поддержало бы, если бы ты, ну что-нибудь, я не знаю, ну что-нибудь там бы упало, или ну что-то такое, даже естественное, но сверхъестественное. Как бы меня это ободрило сейчас? Я бы просто прискакал туда, в этот дом, и рассказывал бы своим друзьям, как... Но ты мне это не даешь. Тебе это легко сделать, но ты это не делаешь. Интересно. И я прихожу... Там сидят мои братья, которые тоже время с Богом проводили. И у меня нет ничего, чем бы я мог гордиться перед ними. Я такой думаю, ну, представьте, у меня было бы чудо, у них не было. Я бы так сказал, кто ближе к Богу? Кого Бог больше любит? А у меня такого не было. Бог-то меня больше любит, но вот такого подтверждения не было. И это хранит мое сердце от гордости. Конкретно хранит. А если человек начинает гордиться, все, его жизнь закончилась. Это все, это разрушение. Ну, в общем... Поэтому нам нужно верить, что Бог отвечает на молитвы. Есть еще два отрывка. Это Иоанна 14 глава с 12 по 14, Иоанна 15 глава 16 стих. Есть еще много других, где Бог очень прямо говорит: молитесь, я избрал вас. Смотрите, 12. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня будет творить дела, которые я творю, Иисус говорит. И больше этих будет творить, потому что я иду к Отцу. Я Лазаря не исцелил. Не воскресил, я ничего такого не творю. Иисус не об этом говорит. Хотя и об этом тоже. Но действительно через верующих людей Бог делает такие дела, которые даже Иисус не делал на земле. Но все эти дела одеты в очень естественные одежды. Не выглядят как чудеса. Ну ладно. И о чем не попросите во имя мое, я сотворю, чтобы прославлен был Отец в Сыне. Если о чем попросите меня, повторяю вам, во имя мое, я сотворю. Давайте. И еще один отрывок. Не вы меня избрали, но я избрал вас и поставил вас, чтобы. Вот почему я избрал вас и поставил, чтобы вы шли и плод приносили, и плод ваш пребывал. И второе, чтобы о чем бы ни попросили вы Отца во имя Мое, дал Он вам. Я вас выбрал для того, чтобы вы молились, и Бог будет вам отвечать. Он будет вам отвечать на ваши молитвы. Таких отрывков очень много. Давайте еще два пункта, и мы заканчиваем. Там есть что-то еще дальше или нет? Нету. То, что без молитвы, нам важно верить, вот, это второй момент. Первый, что Бог отвечает на молитву. Второе, в то, что без молитвы не произойдет то, что Бог хочет сделать на земле. Это очень важный момент. Иисус пришел в свое селение, отрывка я не сделал так, и хотел сделать там чудеса, которые делал везде. Там, где он жил, для своих людей, ни одного не сделал. Говорится, не смог по неверию их. Они не верили во Христа. Они не верили в Бога, что Бог может делать чудеса. Иисус не смог сделать чудеса. Второй. Иакова, 4 глава, или то есть 3, 4 глава, 2 стих. Не имеете, потому что не просите. Чего-то не происходит на земле, потому что верующие люди об этом не просят. И Бог готов был бы это дать. Он хочет, но не дает. Почему? Потому что вы не просите. Сейчас кто-то думает, стоп. Можно ли так утверждать о Боге? Бог владыка, Он делает, что хочет, Он великий. Как это от наших молитв зависит то, что Он делает? Я еще раз повторю. От наших молитв зависит то, что делает Бог. Бог в своем величии, в своей невероятной мудрости и всевластии и владычестве принял определенное решение. Решение вот это какое. Сотрудничать с людьми. Я так скажу. Сотрудничать с тобой. Мы поэтому названы соработниками Божьими. Не просто рабами, которыми Он повелевает, но соработниками, с которыми Он вместе работает, что-то делает. И поэтому эти отрывки. Бог решил взаимодействовать с нами в том, что Он хочет сделать на земле. И если кто-то из нас говорит, да, неважно, молюсь я, не молюсь, как я живу, Бог сделает все, что Он хочет. Отчасти я с вами согласен, но с другой стороны не согласен. Бог нас лично, каждого из нас призвал, чтобы что-то делать на земле. Если мы не молимся, это не происходит. Бог хочет это сделать, что Он делает? Он приходит к другому человеку, он начинает его сердце работать и говорит, ты должен начать молиться об этом. Начинай об этом молиться. Это очень важно. Посмотри, эта проблема, это. Ты видишь это? Начинай об этом молиться. Человек начинает молиться, и Бог начинает действовать. Кто-то сказал, что мы своей молитвой создаем канал для Божьего действия. Когда Божья сила сходит на землю и меняет мир. Конечно, Бог действует и без наших молитв что-то делает. Но есть что-то конкретное, что Бог делает, потому что вы лично молитесь, или Он не делает, потому что вы лично не молитесь. И если мы не молимся, Он ищет других людей, которые начнут молиться. Он не начинает это делать без людей. Ангелы не проповедуют с небес. Мы проповедуем. Бог хочет спасать людей через наши слова. Пей. Просто представьте себе, какую невероятную честь и величие мы получаем. То, что Бог по нашим молитвам, Он хочет что-то делать. Это очень великое положение в этом мире. Но потому что мы не молимся, что-то не происходит. Может быть, кто-то из наших соседей на Рождество не думает о Боге, потому что мы о Нем не помолились. Если бы помолились, он бы начал думать. Может быть, кто-то из наших друзей, студентов или из наших родных очень сильно болеет и страдает, потому что мы не помолились. Мы будем молиться, если мы будем верить, что Бог нам отвечает. Мы будем молиться, если мы верим, что если мы не молимся, что-то не происходит, и что наша молитва невероятно важна. Не мы такие великие управляем Богом. Бог просто решил сотрудничать с нами. И Он это сказал, чтобы мы молились. И мы не имеем, потому что не просим. Это, если мы это действительно в это поверим, мы поймем, что вот эти молитвы, которые мы произносим где-то в тишине, где-то в трамвае, может быть, где-то, когда нет времени, выделяем 5 минут, 10, 30 минут, и мы останавливаемся, мы начинаем вспоминать друзей своих, о них молимся, неверующих друзей, о них молимся, начинаем молиться за церковь, начинаем молиться за пастора, за лидера домашней группы, за друзей, за себя. вот это время меняет мир. Хотя выглядит оно невероятно нечудесно. Абсолютно просто. И даже после этой молитвы вы не получаете какое-то сияние, подтверждающее, что ваша молитва была услышана. Но нам нужно идти в эти тихие комнаты, молиться только потому, что Бог сказал. И нам нужно верить в это. И последнее, что скажу. Во что еще нужно верить? Нужно верить в то, что с помощью молитвы мы меняем мир. Почему Советский Союз без войны прекратил свое существование? Вы не думали никогда об этом? Это нонсенс, то, что в истории без военных действий невероятная система с доктриной своей, со своими там политическими, с такой махиной огромной, она вдруг изменяется. Вдруг отпускает огромные куски себя, Украину, там, Эстонию и так далее, без войны. Это чудо в политическом мире. Почему так произошло? Почему мы так, естественно, это приняли? Сразу перед падением Советского Союза была особенная молитва верующих людей за Советский Союз. Почему в Китае некоторых верующих не убили? Потому что я о них помолился. Я не знаю этого. Я верю в это. Почему брату моему, которому было очень плохо, вдруг стало легче? Почему ему не стало еще хуже, даже если ему осталось плохо? Потому что ты помолился за него, и Бог это сделал. Мы меняем мир своими молитвами. Бог по нашим молитвам меняет мир. Как вы думаете, почему сейчас нет таких вещей в нашей стране, которые бы сейчас все убивали людей, насиловали бы невероятно женщин? Потому что верующие люди молятся. Не потому что умные политики и много-много, потому что мы молимся. Поэтому политики умные в каких-то вопросах. Поэтому кто-то праведно поступает на остановке, не забирают у пьяного последние часы, а у него совесть почему-то работает в этот момент. Хотя он тысячи раз поступал неправильно. И он там Бога не верит и не забирает эти часы. Почему? Потому что мы молимся. Поэтому Иисус сказал, что вы есть соль земли. Вы, как соль предотвращает мясо от гноения, так верующие люди на земле. Мы есть свет мира. Мы уже есть такими, не потому что мы какие-то красивые или особенные, потому что мы молимся, кроме всего прочего. И мир хранится молитвами верующих людей. То, что показывают в новостях, это неправда во многом. Это иллюзия, которая создается. Мы должны видеть невидимый мир. Тогда мы будем молиться. Тогда мы будем понимать, что наша жизнь – это не просто вшивая жизнь. Извините, что я говорю. Абсолютно, что ты можешь сделать? Кто ты вообще такой? Мы будем понимать, что Бог сделал нас великими людьми в этом мире. Если мы будем верить. Мы такие и есть. Это не от нашей веры зависит. Бог уже нас поставил в такое положение. Но мы можем в это не верить. И мы можем жить, будто бы наши молитвы – это пустой звук. Но когда мы начинаем в это верить, тогда наше сердце меняется. Тогда наша молитвенная жизнь меняется. Тогда мы очень-очень занятые, урываем время, жертвуем чем-то, становимся на колени или просто идем вечером домой, и мы начинаем молиться о ком-то. Но когда мы не верим, что Бог отвечает нам на молитвы, когда мы не верим, что от наших молитв что-то зависит, когда мы не верим, что мы, специально так говорю в кавычках, мы своими молитвами меняем мир, мы не будем молиться. Знаете, почему Бог благословляет нашу церковь? Потому что огромное количество людей молится. У нас есть друзья в Америке. И здесь, конечно. Но я просто про Америку расскажу, потому что вы их никогда не можете встретить. И когда я туда ездил, есть много-много людей, которые молятся за нас. Сейчас, может быть, слова, которые вы слышите из Библии, касаются вашего сердца. Потому что я очень классно проповедую. Нет. Не поэтому. Потому что какие-то люди молятся за наши сердца, чтобы они менялись. Чтобы мы отдавали свои жизни Богу и жили ради людей, которые живут в нашей стране, и спасали их Евангелием. Когда мы были в Америке, мы были в одной комнате, номер 73. В ней живет, рассказывали уже вам, живет бабушка, престарелый дом. Она молится за нас. Я не знаю, она жива еще теми или нет? Она еще жива, она очень-очень старенькая. И когда вы пришли бы в таком, то вы бы увидели, что ее жизнь абсолютно никчемна. По плоти, если вы посмотрите, ее жизнь уже все, она уже не живет. Она ездит на коляске, она очень-очень старенькая, она не может делать то, что могут делать взрослые, там, люди здоровые и так далее. Она молится. И Бог ее молитву использует очень-очень сильно. Вот почему кто-то из нас сейчас, может быть, порадовался, кто-то заплакал, кому-то стало легче, когда ему плохо. Потому что кто-то другой посвящал себя молитве. Я могу привести очень много примеров. Я специально выписывал, потому что я, к сожалению, забываю эти все примеры. Были моменты, когда мы рано утром встречались в парке. Я не знаю, кто встречался. Можете руку поднять? Когда мы рано утром молились. Вот несколько человек. Мы молились несколько... Мы рано-рано утром до учебы, до работы встречались, может быть, 4 раза. Я не помню сколько, может, больше. Мы молились за конкретную нужду, чтобы появились люди, которые могут сильно заботиться о других. Через 2 месяца Бог много людей послал. Есть чудеса, которые происходили в мусульманском мире, когда миссионер шел по дороге, его планировали убить, и человек, который целился в него, вдруг увидел, как идет огромная толпа, и он испугался. Миссионер шел один. Не было никакой толпы. Но человек, который хотел убивать его, видел эту толпу, и он покаялся потом. И он потом рассказал ему, и они увидели, что Бог сделал просто чудо. Потому что кто-то молился за этого миссионера. Бог защищает невероятными вещами. Я знаю очень конкретную историю, когда женщина одна молилась в какой-то европейской стране о пробуждении в своей стране, чтобы какой-то очень знаменитый проповедник приехал и проповедовал. И он приехал. Хотя все планы его были совсем другими. И все сломалось, и он приехал именно в эту страну. И ему рассказали, что есть женщина, которая особенно молилась. И он пришел и общался с ней. Она не могла ничего сделать, она была прикована к постели. И по ее молитве Бог сделал чудесное. Извините, еще одну вещь должен обязательно прочитать. Молитва дает широкий простор деятельности человека. Я также сильно могу действовать молитвой на сердце человека, живущего в далекой Индии или Китае, побуждая его обратиться к Богу, как если бы я сам был там, в этой стране. Я хочу этим сказать, что, по моему мнению, служению Богу в этих далеких странах величайшее преимущество для нас, живущих не в этих странах. Язычники особенно нуждаются в духовной помощи. Мрак там особенно сгустился. Наше сердце должно особенно стремиться служить там. Счастлив человек, могущий туда попасть, если он имеет возможность получить это служение. Он может проявить им управляющую силу Духа Святого всеми 5 вышеуказанными путями, словами, делами и так далее. Молитва, правда, лишь один из этих моментов. Но для молящегося человека родными являются все души, возлюбленные его Господом и им самим. Человек этот может жить в Африке, но если, о котором мы молимся, но если сердце его находится в тесном общении с Господом Иисусом, оно горит любовью ко всему миру. Молитва приводит нас в деятельное соприкосновение с этим человеком. Человек может сегодня войти в свою комнату, запереть свою дверь и провести полчаса действительно в Индии. Произнося эти слова и вдумываясь в них, я спрашиваю себя, вправе ли я это утверждать? И я убеждаюсь, что это так и есть. Человек действительно может провести для Бога полчаса своей жизни в Индии. Как будто он там лично был. Действительно ли это так? Если это правда, и вам, и мне следует посвящать больше получасов этому тайному служению Богу. Молящийся, несомненно, может повернуть ключ своей комнаты и сделаться на некоторое время неявно присутствующим в Китае силой своей молитвы. Как будто бы он перенесен туда и телом. Он там присутствует, конечно, неявно, но сила, из него исходящее, будет там же действовать, так же действовать на людей, за которых он молится, как если бы он в самом деле был среди них. Его молитва может дать новое освещение страницы Библии, читаемой каким-нибудь туземцем Африки. Он может воодушевить ею речь проповедника или благовестника Божия. Он может своей молитвой облегчить слушателям понимание той вести, которую возвещают о Господе Иисусе. Он может помочь отдаться Господу тамошних жителей, захваченный властью злых духов и гибнущих из поколения в поколение в грубых суевериях. Он молитвой своей может помочь им принять благую весть в сердце, порвать, если нужно, узы родства и дружбы и вступить в новую жизнь. Вдумчивый слушатель сомневается, быть может, в возможности всего этого. Вы находите, что будь вы сами там, вы могли бы действовать на окружающих вашим личным присутствием. В общем, вы могли бы действовать голосом и делами и так далее. Все это так. Личное соприкосновение с язычниками необходимо. И да пошлет Господь туда многих-многих работников непосредственно, лично, воздействующих на ожесточенные сердца. Но, несомненно, истинно, как для отправляющихся туда, так и для остающихся на родине, за невозможностью туда попасть, что где бы вы ни были, вы больше достигаете своей молитвой, нежели своей личностью. Если бы вы были в Индии, к молитве своей вы могли бы присоединить влияние вашей личности. Это, конечно, имеет невероятно важное значение. Но там ли, здесь ли, вы можете прежде всего быть победителем на каждом шагу, во всех обстоятельствах жизни, на всем пути, победителем в возникающей в вас духовной борьбе. И только тогда вы можете оказать большое влияние вашим служением на людей. И одну фразу еще. Велики в настоящее время те люди, которые молятся. Я не имею в виду ни людей о молитве говорящих, ни людей, утверждающих, что они в молитву верят, или умеющих о молитве рассуждать. Я говорю о тех, которые находят для молитвы время и молятся. У них время очень занято. Приходится его отнимать от чего-либо другого. Это другое имеет важное значение для них. Это другое составляет большое и неотложное дело в их жизни. Но оно менее важно, менее необходимо, нежели молитва. Существуют люди, ставящие молитву выше всего и группирующие вокруг нее все остальные задачи жизни. Все это дело ведется ими в тайне. Мы не знаем, кто эти люди, хотя иногда и удается узнать их имена. Часто при виде просто одетой женщины, скромно выходящей из церкви, мне приходит на ум следующая мысль. Не затеяли в ее наряд. Руки ее, по-видимому, не знали мягких перчаток. Не привлекает она к себе ничей взгляд. И не подозреваем мы, и не знаем, что именно эта женщина делает для своей церкви, для мира и для Бога несравненно больше. Целых сотен людей. Хотя нас больше интересуют и привлекают к себе внимание, эти люди, которые, видимо, что-то делают. И привлекают они нас, потому что она молится истинной молитвой, внушающей и руководящим ею Духом Божьим. Давайте помолимся. И будем потом петь Богу. Господи, огромное Тебе спасибо за слова Твои к нам. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты их помещаешь прямо в наше сердце. Спасибо, Господи, что Ты даешь нам такую удивительную перспективу для нашей жизни, что даже если мы будем прикованы к постели, мы можем проводить очень осмысленную жизнь, жизнь с глубоким смыслом. Мы можем оставаться великими людьми в этом мире, потому что даже когда мы не можем встать с кровати, мы можем молиться Тебе. И молитва – это действительно потрясающая привилегия для нас, Господи. И молитвой мы действительно отвоевываем эти каналы, через которые Ты делаешь великие дела на земле, великие дела в сердцах людей. И Ты спасаешь тех, которые могут погибнуть по нашим молитвам. Господи, дай нам очень детской веры в то, что Ты говоришь о молитве. Дай нам больше верить Слову Твою, нежели своим каким-то выводам и доводам, которых у нас предостаточно в наших сердцах. Господь, помоги нам быть церковью молящейся. Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы каждый из нас в своей личной жизни отделял время для того, чтобы молиться за других людей и за себя, конечно. Молиться за церкви, молиться за неверующих людей, за нашу страну, за другие страны. Господи, пожалуйста, Ты знаешь, что мы нуждаемся в Тебе, и нам нужна перемена в наших сердцах. Мы не можем просто по дисциплине это делать. Мы не можем долго так делать. Господь, пожалуйста, благослови нашу молитвенную группу, которая особенно посвятила от себя тому, чтобы молиться за всех нас. И, пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы эта группа выросла. И там были очень многие из нас, и чтобы таких групп было очень много. Мы очень хотим, Господь, соприкасаться с Тобой в молитве, и мы хотим, Боже, участвовать в великих Твоих делах, которые происходят на земле. Большое Тебе, огромное Тебе спасибо за то, что Ты так любишь нас, за то, что Ты так вознес нас, сделал нас Твоими сотрудниками, за то, что Ты нам открываешь, как мы можем сотрудничать с Тобой. Господи, мы Тебя очень любим, мы славим Тебя, мы хотим жить с Тобой, Иисус. Ты потрясающий Бог. Дай нам сейчас поклоняться Тебе от всего нашего сердца. Аминь.